Тем временем в речных землях сир Кристен Коль, покинув Харренхолл, двинулся по западному берегу Божьего Ока с войском, насчитывавшим 3600 человек. Голод, болезни и дезертирство сильно проредили вышедшую из королевской гавани рать. Принц Эймонд на Вхагаре улетел еще раньше. Замок не простоял пустым и трех дней. Его быстро захватила леди Сабита Фрей. В замке она обнаружила лишь Алис Риверс, кормилицу и, по слухам, ведьму, которая согревала постель Эймонда, покуда он был в Харренхолле, и теперь уверяла, что носит его дитя. «Я ношу под сердцем драконьего бастарда», — говорила она, стоя обнаженной в богороще и положив руку на свой вспухший живот. «Я чувствую, как его пламя лижет утробу мою». Однако Эймонд Таргариен запалил не только это пламя. Не привязанный более к войску и замку, одноглазый принц летал где хотел. Так воевали некогда Эйгон и сестры его. В Хагар, раз за разом спускаясь с осенних небес, сжег поля, деревни и замки речных лордов. Первым гневу принца подвергся дом Дарри. Люди, собиравшие урожай, сгорели или обратились в бегство, когда поля и замок Дарри поглотила огненная буря. Леди Дарри укрылась в крипте с меньшими детьми, но лорд и его наследник погибли на стене замка вместе с полусотней защитников. Три дня спустя загорелись город лорда Харуэя, господская мельница, пряжка и черная пряжка, глинистый пруд, Свинфорд, паучий лес. Ярость в Хагара обрушивалась на одного врага за другим, и вскоре стало казаться, что пламенем объята половина речных земель. Кристен Коль тоже шел через дым и пламя. Речные лорды поджигали все на его пути и позади него. Горели покинутые деревни. Там, где еще несколько дней назад стояли зеленые леса, чернели лишь мертвые обугленные деревья. Во всех прудах и колодцах лежали человеческие, коровьи, лошадиные трупы. В лесу разведчики порой натыкались на ужасное зрелище. Мертвецы в доспехах сидели под деревом кружком, будто пируя. То были павшие во время кормежки рыб. Из-под их ржавых шлемов скалились черепа. Гниющая плоть сползала с костей. В четырех днях пути от Харренхолла начались набеги. Лучники, прячась за деревьями, снимали разведчиков и отставших. Одни воины погибали, другие отставали от войска, и больше никто их не видел, третьи бежали, бросая щиты и копья, и скрывались в лесу, четвертые переходили к врагу. У деревни Кривые Вязы разведчики снова наткнулись на пирующих мертвецов. Это их уже не удивило, и они проехали мимо, но тут мертвецы вскочили и напали на них. Разведчики понять ничего не успели, как их перебили. Эта ловушка, как выяснилось позднее, была изобретением мирийского наемника на службе у лорда Венса, бывшего фигляра по прозвищу «Черный Тромба». Все это, однако, было лишь присказкой, покуда лорды Трезубца собирались силами. Повернув от озера к Черноводной, сир Кристен увидел на гряде каменистых холмов 300 конных рыцарей, 3000 стрелков с длинными и короткими луками, 3000 речных пехотинцев с копьями и сотни северян с топорами, палицами, древними заржавленными мечами. Знамена Рейниры реяли над неприятельским войском. «Кто же это?» — спросил его оруженосец, не видя других гербов, кроме королевского. «Наша смерть», — ответил сир Кристен, «ибо это были сильные воины, на свежих лошадях, хорошо вооруженные и не знавшие голода, в то время как его солдаты едва передвигали ноги, страдали от многочисленных недугов, и дух их был сломлен». Кроме того, неприятель занимал выгодную позицию на возвышении. Развернув белый флаг, десница короля Эйгона выехал на переговоры. Ему навстречу спустились трое. Возглавлял их сир Гарибальд Грей, облаченный в помятые латы и кольчугу. С ним были Пейт из Длиннолиста, тот самый победитель львов, который сразил Ясона Ланнистера, и Родди смерть врагам, покрытый свежими шрамами после кормежки рыб. «Если мы сдадимся, вы сохраните нам жизнь?» — спросил их сир Кристон. «Я дал слово мертвым», — ответил сир Гарибальд Грей, «что выстрою для них септу из костей изменников. А костей у меня пока маловато, так что, если случится битва, то и твоих людей поляжет немало». На это сир Родерик Дастин рассмеялся и сказал: «Для того мы и здесь. Зима пришла, и нам пора умирать. Чего же лучше, как сделать это с мечом в руке?» Кристон Коль обнажил свой меч. «Как угодно. Мы можем начать прямо здесь, вчетвером. Я против вас троих. Довольно ли этого для битвы?» «Мне бы еще троих», — ответил победитель львов из Длиннолиста. Красный Роб Риверс и двое его лучников на вершине холма подняли свои луки. Три стрелы пронеслись через поле и ударили сира Кристона в шею, грудь и живот. «Не хочу я, чтобы барды слагали песни о том, что ты пал как герой своевольный», — провозгласил Пейт. «На твоей совести десятки тысяч смертей». Но тот, к кому он обращался, был уже мертв. Последовавшее затем сражение было самым неравным в истории пляски. Лорд Родерик Дастин, подняв к губам рог, протрубил наступление, и люди королевы ринулись с высоты. Впереди скакали зимние волки на мохнатых северных лошадях и рыцари на рослых, одетых в доспехи, конях. Когда сир Кристон пал мертвым, его воины потеряли всякое мужество и обратились в бегство, бросая щиты на бегу, а враги гнались за ними и убивали сотнями. Говорят, что после сир Гарибальд сказал, то была бойня, а не битва. Гриб нарек это сражение мясницким балом, так его и называли с тех пор. Примерно в эту же пору произошло одно из самых любопытных событий пляски драконов. Легенда гласит, что в век героев Сервин Зеркальный Щит сразил дракона Уракса. Он укрылся за щитом, который был столь гладок, что дракон видел в нем лишь свое отражение, и благодаря этой уловке смог подкрасться к змею и вонзить ему в глаз копье. С тех пор Сервин и получил свое прозвище. Нет никаких сомнений, что сир Бирен Сван, второй сын лорда Стоунхельма, слышал эту историю. Вооружившись копьем и щитом из покрытой амальгамой стали, он, подобно Сервину, отправился убивать дракона. Сопровождал его один лишь оруженосец. Однако дальше начинается путаница. Манкин пишет, что сир Бирен вознамерился убить Вхагара, дабы положить конец нападению Мэймонда. Но тут нужно помнить, что Манкин в основном полагается на книгу великого мейстера Орвилла, а Орвилл в то время томился в темнице. Гриб, который в то время был подле королевы Рейниры в Красном замке, говорит, что Сван задумал покуситься на королевскую Сиракс. Септон Евстахий не упоминает этого случая в своих хрониках, но позднее высказывает в одном из писем предположение, что целью сира Бирена был Солнечный. Это наверняка ошибочно, ведь в то время никто не знал, где Солнечного искать. Однако все трое наших рассказчиков сходятся на том, что уловка, которая прославила Сервина, Бирена погубила. Дракон, кем бы он ни был, при приближении Сира Бирена приподнял голову и выдохнул струю огня, расплавив зеркальный щит и спалив укрывшегося за ним человека. Бирен Сван умер в ужасных муках.